Глава 43. Сегодня Мелоди с Исидором пошли на Уолл-стрит навестить многочисленную родню Исидора, крыжовников. Мне предложили как-то стать крыжовником. И Вера Белка Пятая Цаппа тоже была приглашена. Мы с ней отказались. Ну, а я отправился на прогулку к пирамиде младенца на перекрестке Бродвея 42-й, потом на ту сторону 43-й улицы, к старому клубу «Нарцисс», который раньше был ассоциацией века, потом взял на восток через 48-ю к городскому особняку, где размещалась штаб-квартира Веры Белка Пятой Цаппы. Ее ферма размещалась в доме моих родителей. Я столкнулся с самой Верой на ступеньках особняка. Все ее рабы ушли в бывший парк Объединенных Наций. Они сажали там арбузы, кукурузу и подсолнухи. Я слышал, как они поют «Миссисипи, река большая». Они всегда были веселые, довольные. Они считали, что им счастье привалило быть рабами. Они все были белки пятые, и примерно две трети из них поначалу были крыжовники. Всем, кто хотел попасть в рабы к Вере, приходилось менять вторые имена на белка пятая. Хей-хо. Вера обычно трудилась наравне со своими рабами. Она любила поработать в полную силу. Но на этот раз я ее застал в праздности. Она возилась с великолепным цейсовским микроскопом, который один из ее рабов накануне выкопал из развалин больницы. Все эти годы он прекрасно хранился в фабричной упаковке. Вера не заметила, как я подошел. Она заглядывала в окуляр, по-детски старательно и неумело крутя винты настройки. Я сразу понял, что микроскопа она никогда не видала. Я подкрался поближе к ней и сказал «Бог!». Она отдернула голову от окуляра. «Привет!» — сказал я. «Напугал до смерти!» — сказала она. «Прости!» — сказал я и расхохотался. «Эти старинные игры никогда не надоедают, и это меня радует». «Ничего не вижу!» — сказала она. Это она жаловалась на микроскоп. «Там только маленькие вертлявые твари, которые норовят убить нас и слопать», — сказал я. «Ты и вправду хочешь на них посмотреть?» «Я смотрела на опал», — сказала она и положила на предметный столик микроскопа браслет из бриллиантов с опалами. У нее была такая коллекция драгоценностей, что в прежние времена за нее дали бы миллионы долларов. Все приносили ей найденные драгоценности, так же, как мне приносили подсвечники. Драгоценности никому не нужны, как, впрочем, и подсвечники. В Манхэттене свечей давно уже нет. По вечерам все люди жгут тряпочные фитили, плавающие в мисках с животным жиром. «Может, в опале затаилась зеленая смерть», — сказал я. «Зеленая смерть может затаиться повсюду. Спросите, почему мы сами не померли от зеленой смерти, а мы принимали профилактическое средство, которое совершенно случайно открыли родственники Исидора, крыжовники. Стоит нам только лишить этого средства бунтовщика или целую армию бунтовщиков, если на то пошло, и он со всей компанией без промедления окажется в загробном царстве, то есть на индюшиной ферме. Между прочим, ни одного великого ученого среди крыжовников не было. Они наткнулись на чудодейственное средство по прихоти случая. Они жрали непотрошенную рыбу, а то вещество, может, как следствие прежних загрязнений окружающей среды, содержалось где-то во внутренностях этой самой рыбы. «Вера», — сказал я, — «если ты когда-нибудь научишься смотреть в этот микроскоп, твое сердце будет разбито».
«С чего это? Мое сердце будет разбито», — сказала она.
«Ты увидишь те существа, которые вызывают зеленую смерть», — сказал я.
«Почему я должна над ними рыдать?» — спросила она.
потому что ты женщина совестливая», — сказал я. «Разве ты не понимаешь, что мы истребляем их триллионами каждый раз, как принимаем лекарства?»
Я засмеялся.
Она не смеялась. «Я не смеюсь потому, что ты, нагрянув сюда без предупреждения, вконец испортил сюрприз, который мы готовили тебе ко дню рождения».
«То есть как?» — сказал я.
Она сказала: «Донна», она говорила об одной из своих рабынь, «собиралась преподнести его тебе, а теперь никакого сюрприза не будет».
Сказал я.
Она думала, что это такой модерновый, абстрактный подсвечник. Она мне призналась, что несколько дней назад к ней заходили Мелоди с Исидором, и они снова ей говорили, что мечтают когда-нибудь стать ее рабами. «Я попыталась им растолковать, что рабство — удел избранных», — сказала она. «Ты вот что мне скажи», — продолжала она, — «что станется со всеми моими рабами, когда я помру?»
«Не заботься о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь!» — сказал я. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34. Конец примечания.